Начали. В общем, добрый день, дорогие зрители, слушатели, вернее, пока что не зрители. Я решил заново заняться своими так называемыми трансляциями, и сегодня у нас в гостях мой дорогой, любимый друг Ваня Двадешко.
Всем привет. Это,
да, можно сказать, что это этот безопасный выбор, так сказать, но... Не волнуйтесь, чая у нас двоих хватает настолько, насколько вам не
снилось. Я чувствую себя как та самая поп-певичка, которая промит свой альбом и ходит на все шоу. В 10-й раз подряд я. Нет, на самом деле, очень слэй, что ты снова начал новый сезон. Я очень люблю твои эфиры, буду ждать с нетерпением новых эфиров. И я еще открываю новый сезон, полный слэй.
Да. У нас спрашивают, почему 2D-шка? Я думаю, на этот вопрос Ваня должен ответить сам. Он лучше знает свой лор.
А, почему 2D-шка?
Не, в смысле, не почему ты как человек, а почему тебя зовут 2D-шка?
На самом деле, мне кажется, все началось еще со школы. Я в школе был очень худой.
Прям со школы?
Ну да.
Ладно.
Вот, и Левон еще тогда иронично говорил о том, что я просто скелет, скини персонаж, если я встану в бок, то я исчезну, у меня типа будет буквально моделька 2D, то есть я буду в 2D-проекции. И вот как-то от этого пошло на самом деле, и так и получилось 2D-шка. Ну а потом я просто построил свою личность на этом. То есть я запрещал всех называть меня по имени, говорил, меня зовут 2D-шка.
Не, вот я так и думал, что сейчас кто-нибудь скажет, что я его булил. Нет, я его не булил, это было просто...
Он меня абсолютно подшеймил.
Ты меня подшеймил. Я думал, что у тебя это родилось просто где-то на карантине, потому что у тебя тогда была кей-поп, типа аниме-фаза, и ты подумал, что 2D, ну, типа у 2D есть пункт.
Ну да, это следствие в том числе. То есть я всегда неровно дышал к 2D-персонажам некоторым.
Да, я знаю. Пенсине. Там...
Вот.
Угу. Там не слава богу 3D.
Обо мне все, да, мы обне.
Да. Вообще, у нас, так как я стараюсь все еще держать в каких-то рамках моей трансляции, у нас сегодня есть еще некоторые темы, с которых мы, вероятнее всего, быстро соскочим, но я хочу начать все равно с них. Это так называемый work-life balance и его как бы раскрытие во всех ипостасях, начиная от того, как жить, если ты работаешь 5-2, и заканчивая тем, что есть ли, блядь, вообще жизнь при этом. И, возможно, я надеюсь, мы поговорим о том еще... как мы можем сами влиять на свою жизнь. И это прозвучит как будто ужасная сессия типа коучинга. Я сейчас буду устраивать прогрев, но нет, потому что меня просто самого это интересует, и в любом сестре еще будет чай. Ну, в общем, я расскажу чуть-чуть, потому что я не все знаю, но вводным словом будет то, что 2D-шка работает 5-2 на офисной работе. Слава богу, сейчас из дома, но это все равно, типа, каждый день, с 11 до 7, или 10 до 7.
Ну, у меня гибкий график работы.
Официально.
С 10 до 7, да, скорее так. Потому что первый созвон у меня в 11, но в целом большинство коллег начинают с 10, я тоже.
Вот. И чтобы вы понимали, зрители, кто бы нас не слушал, работает 2D-шка прям, ну, серьезно, как я понимаю. То есть не серии, типа, двигать мышкой один раз в 15 минут, чтобы... Битрикс, или как эта херня называется, чекала, что ты в сети. Это сестра работает, не покладая рук. Вот, и, соответственно, как бы, вроде на словах все звучит, и на бумаге все звучит приятно, что вот ты работаешь, типа, 7 часов, потом там, бьет 7, ну, там, 7.30, допустим, ты освобождаешься, вот у тебя есть свободное время. Но есть очень сильное подозрение, что на самом деле так не происходит, когда наступает 7.30, ты просто сидишь типа и смотришь в одну точку, и лучше бы тебе разбили кувалдой голову, чем ты сейчас выбирал что-либо еще, что тебе делать в оставшиеся 5 часов. Но меня еще очень интересует, наверное, вопрос, как ты считаешь, насколько сильная работа монополизирует жизнь? Сначала, наверное, мне интересно, вот, ну, как ты считаешь, реально, вот на твоем опыте, твое личное мнение, потом, наверное, что-то более пространное, вроде того, типа, ну, просто как у каждого человека, типа, как она может монополизировать его жизнь, образ жизни.
Ну, для контекста нашим зрителям, наверное, я работаю в IT-сфере, в большой российской компании сейчас. Вот. Исходя из моего опыта, опыт у меня на самом деле не такой большой, то есть в этой компании я работаю где-то 2 с чем-то года. Вот, до этого работал там по 3 месяца максимум в разных компаниях, не в IT-шных. Вот. Исходя из моего опыта, это вот эти последние 2 с копейками года, когда я только приходил, мне было на самом деле даже комфортно с тем, что я очень много времени тратил на работу просто потому, что у меня сильно горели глаза, мне хотелось этим заниматься, я готов был пожертвовать частью своей там, нерабочего времени на работу, просто потому, что мне очень нравилось. С годами, даже с месяцами, я думаю, где-то уже через полгода, конечно, ты привыкаешь к этому, это превращается плюс-минус в рутину, и ты понимаешь, что... Ну, я лично понял, что за то время у меня очень сильно просели все другие мои сферы жизни, там, абсолютно все, потому что времени на них не хватало. И на тот момент я уже призадумался о том, что работа буквально монополизирует мою жизнь, и надо что-то с этим делать. И вот, то есть это было там 2 года назад, и все эти 2 года я пытался что-то с этим сделать, пытался найти какие-то варианты, но на самом деле в текущих реалиях очень сложно. Ну, я думаю, мы это еще обсудим. Сейчас лично у меня, я бы сказал, что работа все-таки не монополизирует мою жизнь, но очень пытается, она прям сует свои грязные руки, озоновские, чтобы забрать все мое время, личное в том числе. И я думаю, что этому способствовало очень много факторов за последние года. И ковид, и СВО, скажем так, и новый удаленный формат работы. Поэтому лично для меня работа не монополизирует жизнь. Но я уверен, что очень много людей сталкивается с тем, что работа пытается это сделать. И именно поэтому, мне кажется, вообще и появился этот термин work-life balance. Мне кажется, он актуальным стал как раз-таки вот после ковидные времена. То есть я раньше про него особо часто не слышал, а сейчас он просто на каждом, в каждом психологическом посте каком-нибудь, в каждом посте по тайм-менеджменту.
Ну вот да, просто либо я не особо сведусь в терминах и в теории, я не знаю, типа работы и как это вообще происходит в современной экономике, пожалуйста, если у нас есть эксперты, а я подозреваю. У Демида есть чай, который он сейчас слушает. Но это все ведет свои корни чуть ли не с пресловутого Карла Маркса, который говорил об отчуждении, о том, что типа наемная работа – это когда ты производишь продукт, но в итоге у тебя его отбирают, и тебе, ну, понятное дело, это тоже, мне кажется, сильное эмоциональное напряжение того, что ты не чувствуешь какой-то полностью включенности в свою работу. Конечно, мы не работаем сейчас на фабриках 15 часов в сутки, едя типа 3 грамма хлеба, как бедные рабочие 150 лет назад. Но типа ты сидишь за столом 7 часов подряд, типа, и иногда реально типа даже без перерыва на еду. Поэтому вопрос все еще валидный. И мне кажется, что как раз-таки, да, сегодня, особенно, когда работа, она еще имеет характеристику, ну, вот в IT-компаниях особенно, она перестает быть ручной и переходит вообще чуть ли не полностью в сферу интеллектуального труда, что хорошо, ну, наверное, с одной стороны, хорошо, что есть такая возможность реально типа, заниматься интеллектуальным трудом, что нам не нужно, типа, работать на каторге и все такое, ну, типа, яс, прогресс, все такое. Но, с другой стороны, типа... Как раз-таки ты сам сказал сейчас про свое, можно ли это назвать, не знаю, путешествием. Это первое слово, которое мне пришло в голову. Mm-hmm. Путешествием, вернее, и даже не путешествием, а, наверное, развитием своих же отношений с работой и тому, какое место она занимает в жизни.
Почему я веду? Я, кстати, думаю, что отчасти появление этого термина связано как раз-таки с тем, что ты говоришь и цитируешь Маркса о том, что, типа, там, скажем, человек действительно очень отдален от конечного продукта, да, даже я там, когда тестирую ozon.ru, могу посмотреть фичи, которые мы делаем, но на самом деле я не чувствую того, что то, что я делаю в моменте, как-то вот я увижу прямо сейчас. Это всегда очень отдаленное, нету конечного результата, и мне кажется, отсюда как раз-таки и вытекает вот это новое течение с work-life balance. То есть для меня просто в стандартной модели, в традиционной модели, там, компания считает, что сотрудник очень заинтересован в достижении целей компании в том числе, и сотрудник не разделяет свою личную выгоду и выгоду компании. То есть выгода компании — это выгода сотрудника. Но, как мы видим с годами уже сейчас, это не работает, потому что сотрудник не видит готового продукта, он зачастую даже не понимает, зачем он это делает. У меня очень часто было на работе так, что мы делаем какие-то задачи, я вообще не понимаю, ну, то есть какая польза от них и компании, и мне в том числе. И куда более зачастую возникают кейсы, когда твоя собственная выгода встает в противоречие с выгодой компании. Поэтому как раз-таки появляются эти новые течения, когда, хотел сказать, пользователи, у меня профдеформация, люди понимают, что они не готовы совмещать свою выгоду с выгодой компании и вообще делать что-то больше, чем им там требует от них компания. Ну, точнее, чем от них требует там их трудовой договор. То есть больше, чем 8 часов в день, например. И поэтому они хотят максимально это как-то, ну, буквально найти какой-то баланс между работой, когда они вроде как делают все, что надо, но при этом у них остается достаточно времени на свои другие сферы жизни.
Вот Демид как раз написал про то, что они думают писать курсовую про модную «Все в Москве», где типа кофе, печеньки, настольный теннис, и говорит о том, что это полный пиздец, и под видом гуманного отношения к работникам заванивает тебя в офис 24 на 7 на психику. Я понимаю исходную гипотезу о том, что тебе вроде как предлагают, ну, типа, инновационный подход к работе, о том, что это не просто там типа кабинет 10 квадратных метров с типа фанерными столами, там, стульями за 300 рублей, где ты сидишь. Микроволновка, и которого нет рыбы, типа, вот реально у вас там open space, коворкинг, автоматы с кофе, настольный теннис, кресло, типа, в форме мешков набитых, ты там можешь сидеть и работать. Но я боюсь, да, что в обмен на это у тебя как бы неформально работодатель будто бы имеет право сказать, ну, как бы сиди и перерабатывай еще часов 6.
Да, это на самом деле жесткая хуйня, потому что это потенциально может не решать проблему в корне, если твой работодатель заставляет тебя перерабатывать и дает эти плюшки, как бы, ну, чтобы хоть как-то скрасить, это не означает, что ты перерабатывать от этого станешь меньше. Да, у тебя есть печенье в офисе, но не факт, что у тебя даже будет время дойти до этого печенья. Поэтому вот эти, скажем так, способы улучшения корпоративной атмосферы, мне кажется, они не супер полезны, если есть какие-то корневые проблемы с методом управления.
И вот это как раз все равно для меня является загадкой, ну, как раз-таки наемная работа, и пускай она даже типа продвинутая в офисе и даже в IT-компании, потому что не к тому, что самозанятые люди, ну, или те, у кого есть какое-то свое личное дело, они делают все прям, блядь, с радостью. Поэтому дело у них тоже есть такое, ну, это работа, и это не может быть всегда удовольствием, иначе бы это было не работой, героином. Но такое чувство, будто реально для меня наемная работа, она вызывает какой-то, ну, не знаю, страх того. Ну, это лично мое мнение, конечно, может, просто смешил в жопе, или потому что я бы даже не был типа на нормальной наемной работе, что она будто вбивает тебя в колею. О боже, я сейчас сказал, как один профессор. Ужас. Но он буквально говорил про жизненную колею и то, что как бы в результате наших выборов мы попадаем в ту или иную колею, как бы, и не мы ее изобретаем, типа она уже есть, просто мы не попадаем, мы находимся в ней, функционируем. И поэтому мы держимся, и она тоже держится. И вот в своем случае я предполагаю, что да, как бы у тебя есть эта вот работа, и, ну, понятное дело, она неплохая, типа, ты, у тебя, как сказать, довольно широкие возможности для получения опыта, и, ну, какого-либо, типа, я думаю, огромный доступ к информации, типа, общение с людьми, то есть нет такого, что ты сидишь, блядь, на вахте, там, в далеком Заполярье по полгода один. Нет. Но все равно она будто неизбежно приведет, блядь, к психозу. И какой-то кризисной точке, когда ты сидишь и понимаешь, блядь, так нельзя больше. Типа отпуск на 10 дней не сработает.
Я на самом деле понимаю, о чем ты говоришь, просто потому что все-таки работа, особенно по нормированному графику, допустим, 5-2-8 часов в неделю, это жесткое ограничение твоей свободы. И, к сожалению, наверное, люди, работающие по такому графику, выстраивают свою жизнь, исходя из работы. То есть я планирую свой досуг, зная, что я должен буду работать там, с 10 до 7, 5 дней в неделю. И шаг влево, шаг вправо, как будто бы расстрел, на самом деле. Просто потому что у меня нет как будто бы такой возможности.
Вот да, и для меня, наверное, каким-то подвохом, что является тот факт, что как раз-таки вроде как у тебя свобода еще есть, потому что, ну, работа не занимает, типа, 16 часов, 18, тебе не дают только 8 часов на сон, и все. У тебя вроде как есть свободное время, ну, там, после, или даже до, типа, если хочешь, до начала рабочего дня вставать. Но на деле, когда это свободное время наступает, оно вообще, как бы, может не соответствовать тому, чего ты от него ожидаешь. Да, сейчас, конечно же, можно кинуть контраргумент. Буквально сейчас коучинг-момент будет про то, что мы сами выбираем, чем, типа, чем нас окружать, заниматься. Типа, нужно там претерпевать неудобства ради какого-то большего результата, поэтому там люди идут в качалку, еще куда-нибудь после рабочего дня уставшие, но... Я не знаю, для меня это все иногда просто не имеет смысла, потому что ты надрываешься, типа, и ради чего? То есть ты все равно пойдешь завтра на ту же самую работу. Работодателю там, может, не особо вообще ебет, какие-то там читаешь книги или где-то там бываешь на выходных, и ты вроде как делаешь это для себя, и тебя просто вынуждает разорваться между каким-то активным выбором, активным времяпрепровождением в свободное время, либо просто восстановлением сил.
Да, так, то есть я согласен.
Сейчас извиняюсь, нам кинули коммент. Нет, ну, конечно, в Москве все. Мне кажется, такие офисы, они могут позитивно влиять. Например, если человек живет далеко, он может затусить в офисе и заниматься силой лицом программе делами. У меня такое чувство, будто я знаю только плохие примеры, когда буквально есть дежурные программисты у Вани в компании, например. Если о таком можно говорить, сестра, кстати, если нет, то
да, конечно.
Которые, ну, в кавычках тусуются там, по-хорошему там просто ночуют. На случай того, если вдруг будет какой-либо сбой, надо будет срочно его починить, или будет, типа, или пойдут огромные потери в деньгах. Я не знаю, насколько это, ну, как это. Я бы хотел, конечно, поговорить с такими людьми, но у меня к ним доступа нет пока что. Но я думаю, они все-таки получают за это хорошие деньги, наверное.
Ну, надеюсь. Конечно, да. Нет, на самом деле, по поводу там, того, что нам подарил ковид, это удаленка, да, все больше компаний переходят на удаленку, и параллельно с этим развивается это течение work-life balance, и я бы сказал даже сейчас, на самом деле, что традиционный там формат организации труда, когда человек ездит в офис и работает до 7 вечера, и в 7 вечера он закрывает свой ноутбук и уходит с работы, на самом деле у него есть свои плюсы. Почему я считаю так? Потому что одна из гигантских проблем, с которой я столкнулся на удаленке, кажется, проблема белых, но это то, что у тебя очень сильно размывается как раз-таки этот баланс. Ты вроде сидишь дома, и, во-первых, означает, что ты как будто можешь поработать чуть побольше, потому что у тебя комфортные условия. Тебе не надо сейчас потратить час на метро, потому что ты куда-то не успеешь. И ты можешь переработать, да, такая вещь. Второй момент — это то, что у тебя буквально размывается понятие там ролей, когда ты сотрудник, когда ты муж, там сын, брат, сват и прочее, потому что ты, например, работаешь дома, тебе там надо, ты сейчас работал, потом к тебе кто-то приехал, я не знаю, там надо с чем-то помочь, ты отвлекся от работы, пошел куда-то, и мне, например, всегда очень сложно, и это вот как раз ты говорил о том, что в конце рабочего дня ты сидишь и смотришь в одну точку, у меня очень часто так было, потому что я заканчивал свой рабочий день, там, в 7 вечера даже, допустим, и я пока не очень понимал, а как мне сейчас переключиться с роли сотрудника на роль друга, например, соседа, потому что я все еще в этой роли, и, скажем так, час в метро мне помогал от нее отходить, и я приезжал домой полностью уже в другой роли, не думая о работе. А сейчас такого нет. И то есть у меня были кейсы, когда там рабочий день закончился, я мог еще 2 часа, мне кажется, пребывать в таком состоянии, будто я все еще на работе. И это супер мешает. То есть, мне кажется, одна из больших проблем удаленки — это как раз-таки то, что размываются роли вот эти.
Ну, вообще, да. Я думаю, что как бы это ни звучало, но вот тот же самый спуск в метро и дорога, она является ритуалом ежедневным, который, через который ты проходишь, ты, пусть не всегда его осознаешь, но ты понимаешь, типа, что, ну, когда ты там едешь в метро, ты буквально пассажир метро. Там москвич, не знаю, кто там еще мужчина, но точно не рабочий. А когда ты выходишь из метро, да, ты уже можешь, типа, там, не знаю, идти в магазин, и ты уже вроде как, типа, и домохозяйстве своим занимаешься, чем-то еще.
Ну да.
Когда ты дома, да, типа, это непривычно. Я думаю, это очень непривычно, потому что я боюсь, что мы первое поколение, которое вообще, ну, не то, что мы первое поколение, а сейчас первый раз в истории, наверное, когда такое происходит. Поэтому ни у кого нет ответа, как с этим справляться.
Да, я думаю, что на самом деле сейчас компании, которые действительно заботятся там о способах организации труда, будут еще годы об этом думать, как найти баланс между всем этим. Потому что есть компании, которые сейчас запрещают своим сотрудникам работать на удаленке, есть компании, которые придерживаются гибридного формата. В общем, какого-то идеального, мне кажется, варианта еще не нашлось явно. Плюс действительно очень сложно после работы на удаленке переключаться буквально на личную жизнь. Потому что, во-первых, у тебя не меняется обстановка, и на самом деле, мне кажется, очень клево, если есть такая возможность, допустим, даже работать в одной комнате, а после работы уходить из нее. Или работать в коворкинге и возвращаться домой. Мне кажется, это наиболее оптимально. И, к сожалению, с удаленкой на самом деле и с развитием всех этих информационных возможностей цифровых появилось и больше возможностей у компании влиять на тебя. Раньше ты был в офисе, и если ты ушел из офиса, то, ну, типа, что ты мне сделаешь? Я на другой станции метро, я в метро, у меня связи нет. Меня не могли вызвонить, мне не могли написать.
Ты в муте, клоун.
Вот.
Буквально.
Наверное, действительно, меня могли там, ну, позвонить, сказать, приезжать в офис, но это был бы какой-то абсолютно абсурдный кейс. А сейчас я работаю на удаленке, и ноутбук-то всегда рядом, да, я могу его закрыть, но на самом деле там руководство начало пользоваться этим. То есть они могут написать тебе в нерабочее время, знать, что ты ответишь. Ну, либо просто написать и ожидать, что ты ответишь. То есть это уже, на самом деле, не супер нормально, когда тебе пишут 9 часов вечера и ожидают, что ты ответишь. Потому что как бы, а что ты не отвечаешь? Ты же дома сидишь, ноутбук просто открой, типа вопрос 2 минут. Вот, и как раз-таки, вот ты говорил про дежурных, я думаю, это стандартная практика во всех IT-компаниях, то есть дежурство, то есть обычные сотрудники, они становятся дежурными, и если вдруг что-то ломается, какой-то сбой в системе, то их буквально вызванивает, им звонит бот на телефон и говорит, что что-то произошло, и они должны в свое нерабочее время, это может быть 3 часа ночи, 5 часов утра, я не знаю, любое время, открыть ноутбук и начать работать. То есть это то, к чему отчасти привела удаленка, потому что раньше, когда все работали в офисе, нанимали отдельных сотрудников, которые были дежурными, и которые действительно дежурили, работали там в ночь, в день, менялись, а сейчас это все делегировали на обычных сотрудников, которые работают по графику 5-2 с 10 до 7, но при этом им все еще могут позвонить в 5 утра и сказать: «Алло, Вася, там все сломалось, пошли чинить». И им не доплатят даже за это.
И я согласен, и я хочу спросить как раз-таки у слушателей.
Левон, ты пропал, ты замьютился. Что же он хотел спросить у слушателей?
Я хотел узнать у слушателей, как... Алло, да, меня слышно?
Да, теперь слышно.
Так вот, я хотел у слушателей узнать, как у них происходит это разделение, и как они вообще относятся, чувствуют ли они вот эту вот обманку, когда ты вроде как сидишь дома, и у тебя есть комфортные условия, но на самом деле тебе только хуже становится. И я хотел узнать, я хотел вкинуть еще буквально 5 копеек про вот эти вот штуки со временем. Вообще тема не новая, и социологи, например, занимались исследованием времени, которое проводит, как, ну, не времени, а того, как люди проводят время, очень давно, типа еще с годов, не знаю, 60-х, даже были такие бюджеты времени, я тоже в свое время однажды принимал участие, то есть буквально тебе дается такой, ну, не календарь, боже, как это сказать, таблица, наверное, да, где просто расписано время, типа, чуть ли не по минутам. И ты отмечаешь, типа, то, чем ты занимался в течение нескольких дней. Mm-hmm. Конечно, они тоже не супер достоверные, но все равно это интересно. Но как бы это интересно, когда ты рассматриваешь это только с научной точки зрения и серии. А что же, и просто из живого интереса, типа, а что же люди делают? Как же они там, типа, как же у них строится, там, не знаю, их практики, поведение, типа, образ жизни, не знаю, чуть ли не личность. Но потом, кажется, это попадает все в руки работодателей, типа HR-ов, менеджеров, и все это катится в бездну.
Ну, это факт. Эти штуки всегда захотят заставить себя переработать. И я думаю, новый формат удаленки – это то, с чем мы… Ну, не то, что будем бороться, но то, что надо будет как-то пересматривать в будущем. Как говорит Тамара Натанов, об этом историки, а социологи будут еще долгое время думать.
Вот, нам Демид написал про разделение мест жизни, не знаю, как у вас, но я физически не могу работать дома, мне надо выбираться в библиотеке или кафешке, дома максимум на созвоне могу посидеть. Чай. Это абсолютный чай, потому что я еще из тех людей, которые, как это сказать, ну, может, это не я такой особенный, а буквально у всех так. Смена обстановки работает. Просто потому, что это типичное, типа, начиная просто деконструируя до самых простых вещей, это просто движение физическое. Ты двигаешь телом. Это то, что мы делаем, типа, начиная с рождения человечества и вообще наших предков. Мы двигали телом. Мы выживали.
Я бы сказал, что у меня это еще работает так, что моя роль, например, сына-соседа соответствует какой-то обстановке. Если я дома,
да,
я, например,
да, чай. Чай.
И когда я, получается, начинаю это смешивать, у меня жесткий конфликт. Потому что я вроде как в обстановке, там, скажем, соседа, а я сейчас должен быть работником. И поэтому, то есть очень сложно переключаться, возникают трудности с этим.
Да. И я покупаюсь как раз-таки на... атмосферу типа кафешек. Ну, кафешек не особо, мне это не заходит. Типа, там я просто скорее та самая, которая сидит типа с кофе, не знаю, фотографирует в квадратном режиме айфона, типа там край стола и чашку, а потом называет это lifestyle-блогингом. Но со мной работают библиотеки. Особенно в Москве я не знаю, типа, кого благодарить. Спасибо, типа, городу и то, что он есть, и то, что он организовывает сам себя, и в этом еще там участие принимает власти. Но какие же хорошие в Москве библиотеки бывают. Это просто. Учитывая особенно, что я буквально на днях открыл для себя библиотеку в гараже музея, которая там теперь находится вместо выставочного пространства. что отчасти, типа, не особо повод для радости, потому что это случилось из-за СВО. Но вообще я очень рад, потому что там буквально все книги, которые я хочу, хотел, люблю, типа, прочитать. И там вот та самая атмосфера, которую ты видишь там в этих вот тиктоках эстетичных, где-то еще, в этих блоках, когда люди, типа, поступают там за рубеж, учатся по 8 часов в день. Но это приятно. Я не буду отрицать. Я думаю... Как бы не было страшно описание всего там, типа, ужасного, такого, типа, вот ты сидишь горбатишься, все равно, мне кажется, пускай эта трансформация, типа, с библиотек в советских универах, по которой нам могли рассказывать наши родственники, но это все равно очень круто, что такие вещи есть. Нам еще пишут, смена обстановки очень работает, чай... Я купил домой удобный стул, мониторы, 3 пакетика, кофе, 1 000 000 вариантов, все такое. Наверное, приму решение полежать в ванной вместо работы, все проебу. Я тоже об этом думал, кстати, о том, чтобы купить удобный стул или даже поэкспериментировать. Мне очень, я бы очень хотел поэкспериментировать и поделать что-либо стоя, типа за рабочим столом. Насчет кофе, не знаю. Обычно, когда я пью кофе, я похож просто на типа сумасшедшую заведенную игрушку, которая под никими наш танцует 40 минут. Поэтому я стараюсь с ним особо не баловаться много. Так, у нас слушатели узнали друг друга. Я рад, что я снова соединяю сердца молодых ученых. Эфир проплачен Собяниным. Нет, неправда. Я честно не катался еще на МЦД-4, который открыли сегодня. Тиндер заблокировали, пришло время подходить к Достоевку и делать вид, что не знаешь разницы между провером и кирпичом. Чай! Чай! Я мечтаю о том, чтобы у меня была интеракция где-нибудь, не знаю, в несчастной курилке, типа Ленинки или там гаража, или где-нибудь еще, где я стою, и мне подходят и говорят: «Ах, я видел, как вы читали, типа, Грэбера, вам нравится, типа, такая концепция?» Я такой: «Ах!» Но это, конечно, это может быть, я скорее вот выдумываю, что мне нужна хорошая история для социальных сетей, но это было приятно. Левон, та самая белка из «Красной шапочки». Я абсолютно дергунчик. Чай.
Ты.
Работать стоя in question, заходишь с куратов на Мясницкой, в котором все места заняты. Да, типа, как бы все мои рассказы про модные места — это весело, пока ты не приходишь в них и не понимаешь, что тебе приходится драться еще с 50 хипстерами, которые в Москве проживают и тоже сидят, типа, в инстаграме «Щуки Москву». Так, ладно, я, в общем, прошелся по комментам. Я надеюсь, что я не перебил все еще, у тебя какая-то мысль есть. Если нет, то я готов все еще пиздить дальше.
На самом деле, просто такой небольшой офтоп, но раз у нас тут социолог сидит, я не так давно, может, полгода назад читал результаты исследования Хантера. Он его делал как раз-таки в ковидные времена, там, 21-20 год, конец 20-го, наверное, 21-й. И они там около 10 тысяч человек спросили, и по результатам там говорилось, что с приходом удаленки люди стали значительно больше работать, на самом деле, и значительно больше перерабатывать. Там какие-то вообще сумасшедшие проценты, не знаю, сколько можно доверять исследованиям Headhunter, но что-то там было типа 90% людей стали доделывать свои задачи в нерабочее время. То есть и тратить в целом больше времени на переработку. Что-то там около 50% как раз-таки сказали о том, что с переходом на удаленку они стали работать больше. Поэтому, опять же, если так заканчивать про удаленку и возвращаться к нашей теме про work-life balance, я думаю, что по поводу... Я думаю, что по поводу удаленки и формата об этом еще очень много будут думать.
А вот как ты относишься к идее, которая меня интересует и даже вводится даже в некоторых странах? Я не могу сказать точно, где сейчас. Я не обладаю чаем про точные типа эксперименты и данные, но 4-дневная рабочая неделя.
Я обсесс, я очень хочу. Я понимаю, что для меня график работы 5-2 слишком сложный.
И вроде как, типа, IT-компания, какой-то, не знаю, там, несчастный офис Microsoft в Японии. Я выдумываю, сейчас поправьте меня, если вы знаете. Они запускают это, и там типа, конечно, тут же взрываются статьи, типа, в интернете про то, как это работает, что там увеличивается продуктивность на 20%, бла-бла-бла. Я не знаю, как она мерится, конечно, я сейчас говорю просто, что я увидел, типа, на картинке цифры, мне за это нужно поговорить по-хорошему, но меня эта идея будоражит, потому что это будто реально впервые, типа, за лет, не знаю, 50, 60, 70 отход, блядь, от этой, типа, индустриальное расписание опять два.
Ну, насколько я понимаю, есть какие-то европейские страны, где уже реализован график 4-2 для некоторых профессий. Вот. И, либо у них пятый день максимально сокращенный там какой-то. По поводу вот того, что недавно я читал вроде, что парадоксально, про какую-то азиатскую компанию типа Японии или Кореи, кажется, это было Nintendo, где они как раз-таки в IT-сфере вводили 4-дневный график. Что любопытно, потому что, как мы знаем, Корея, там, Япония и все эти азиатские страны зачастую славятся своими жуткими переработками и длиннейшими часами работы, вот. И у них действительно там это работало. Да мне кажется, блин, это будет работать, я уверен почему-то в этом. Я не знаю, то есть, когда в России до этого дойдут, но вот у нас в чате пишут, что уже в России для IT-сектора тоже это пробуют запускать. Я думаю, что Россию и ее способы организации труда вообще надо отдельно рассматривать от всего мира, просто потому что, мне кажется, у нас социальная, политическая и экономическая жизнь развивается в 1000 раз быстрее, точнее, не развивается, скажем так, а меняется в 1000 раз быстрее, чем способы организации труда. Я уверен, что многие компании, ну, не крупные, но, может быть, какие-то, до сих пор работают по каким-то советским методичкам. Я уверен просто в этом.
Ну, это, кстати, чай. Об этом есть буквально отдельный раздел социологии даже. Социология труда, если я правильно помню. Которая, правда, небось, тоже, я боюсь, работает по методичкам, которым 30 лет. Но кто я такой, чтобы все такие вещи говорить? Ну да, в России очень вообще интересная, мне кажется, ситуация даже с трудом, потому что у нас, в принципе, экономика-то и не рыночная, она переходная. То есть Россия, мне кажется, это уникальный случай довольно большого, да, огромного даже рынка труда того же, который перешел типа от плановой экономики к переходу, к рыночной. Особенно учитывая, типа, все то, что еще, ну, как бы, это происходит не плавно, типа, и не на мягкой подушке, блядь, пуховой, а учитывая все то, что у нас происходило, типа, все кризисы и то, что происходит сейчас. Так, нам пишут, в Японии есть туберкулез с тем, что и переработки — это норма. Да, они всю жизнь работают за компанией, типа, если их увольняют, то они буквально, ну, так они жизнь. Ставь класс, если хочешь, чтобы работа была длиннейшей. Кстати, вообще не уверен, что у них это сработает. Типа, они даже отпуска не берут. И в Японии есть политика обязательных отпусков, чтобы заставлять людей не перерабатывать. Японцы, когда идут на 4-дневку, тупо сдохнут от отсутствия языка и после работы. Я думаю, Дивиду можно верить, потому что он провел в Японии, типа, полгода.
Я думаю, что в целом и идея work-life balance, идея 4-дневной недели исходит из того, что люди устают, люди выгорают, у них понижается их эффективность, само собой, и компании стараются найти какой-то оптимальный способ, чтобы люди не уставали, но при этом работали достаточно. Я не знаю, типа, как объяснить там феномен, ну, наверняка он объяснен, феномен азиатских стран, может, кого-то из чая, типа, почему там люди работают по 13 часов в день, и, ну, то есть их эффективность, насколько я понимаю, не падает, не знаю, может, падает, может, кого-то из чая. Просто потому что, там, если следовать всем этим европейским исследованиям, даже российским исследованиям, что люди сталкиваются с выгоранием, и все это приводит к тому, что там компания теряет деньги из-за того, что сотрудник работает не так эффективно. Поэтому появляется work-life balance, который как бы и на ответственности сотрудника, само собой, потому что все-таки мы не твари дрожащие, у нас право есть, и на ответственности компании, которая как бы должна быть тоже заинтересована в том, чтобы поддерживать аспекты жизни человека, не только рабочие, давать ему там, не знаю, блядь, ДМС, поход в фитнес-зал по акции, корпоративное питание, я не знаю, там бесплатные сеансы с психологом и все прочее, чтобы он работал эффективно, чтобы он типа не прошел к выгоранию. и всякое такое. Но вот судя по моему опыту, та компания, в которой я работаю, большая компания, у нас есть все эти, скажем так, плюшки и печеньки, да, вот там ТМС и все прочее, но из того, что я вижу, в компании есть супер негласная политика того, что перерабатывать это норма. И если раньше об этом явно не говорили, то есть хотя бы там мое руководство ближайшее, я не говорю сейчас о тех директоре компании, то вот на прошлом проекте там просто белым по черному было сказано о том, что типа, ну вы будете перерабатывать. Это, конечно, супер токсично.
Ну вот как раз таки по поводу этого вот... Ты упомянул про то, что компания начинает, ну, не все компании, мы, конечно, говорим тоже про узкий довольно сегмент там, IT, допустим, он начинает заниматься еще, ну, типа, мягко, свободным временем своих работников. И здесь, мне кажется, это очень забавно, потому что это вот как раз-таки в моем понимании путь к монополизированию жизни. Потому что, с одной стороны, это прикольно, что у тебя есть доступ, типа, там, допустим, компания предлагает тебе сраный абонемент на спортзал, но что, если ты хочешь, я не знаю, что, если ты хотел бы просто уехать, типа, в лес за Вологдой на неделю, и тебе вообще не нужен спортзал, ты хочешь быть без связи, типа, люди разные, в этом весь поинт. И как бы не было универсально то, что мы все живем в городе, все пользуемся одним и тем же, мы все типа там знаем, что такое, что и где, и на этом там строится общество, все равно, чем развитие этот, можно говорить? Я уже не знаю, я уже очень хорошенький. Тем больше, я думаю, развитое общество, тем сильнее там дифференциация, в том числе в досуге. Особенно в досуге, учитывая любовь людей к удовольствию. Может, кому-то не нужен спортзал, может, кто-то хочет какой-то меф, типа.
Все, выходные. Мне кажется, мы тут подходим
к второму твоему вопросу. Вы сейчас плюс. Если вы не сражаете, не уходите, отсюда не слушайте.
Это как раз-таки второй твой вопрос, который у нас заявлен в теме эфира, о том, есть ли у нас вообще право и какой-то выбор. Я думаю, мне очень понравилась твит Аня, которая написала, типа, неужели я буду той самой, у которой теперь все твиты будут про работу? Тоже к вопросу о монополизации жизни, работы. Я не думаю, что те возможности, которые тебе предлагает работа по улучшению своей жизни, они обязательны. Конечно, ты же все же можешь отказаться, не ходить в этот фитнес-зал. Понятно, что у нее, скажем так, очень сегментированный. Скорее всего, она на большинство смотрит и предлагает для большинства популярные варианты досуга. Поэтому... Возможно, да, ты не получишь от компании того, чего хочешь. По поводу того, что как будто у тебя и работа связана с компанией, и досуг тебе предлагает компания, и не знаю, может, они тебе еще и мужика найдут. А я бы очень, кстати, хотел, чтобы у нас в компании был, знаете, там, дейтинг-приложение свое. У нас есть рандом-кофе, то есть бот, в котором ты можешь... Тебе рандомного человека из компании дают, ты с ним кофе идешь пить. Я бы хотел, чтобы у нас еще был, типа, давай поженимся.
Да, озон трах.
Надо, озон секс. Вот, ну, на самом деле ты это
вот сказал, оно будущее любви.
Сразу же отторжение, потому что действительно не хочется, чтобы вся жизнь была завязана на работу. И если у тебя даже досуг от него зависит, это крипи, это прям реально крипи. Но с другой стороны, может, он просто бы ёбнутый на всю бошку. Предложение для быстрого секса в туалете в офисе. Очень надо, кстати.
Нам еще разлили чай, а вообще жесткий, но иллюстрированный... я хорошенькая. Последний кофе был личным. Иллюстративный пример ёбнутой системы труда — это архитектурное бюро. Сейчас происходит пиздело между старым бюро, сотрудником 30 плюс лет, которые топят за то, что значит вы выгорели, вы не на заводе, а просто в компике двигаете пиксели по голосу. Новыми бюро, которые вкладываются в корпоративы, просеку в офисе, оплачивают психологу, сотрудникам, ставят рабочий день в формате «начинаете в 11, пожалуйста, а пожалуйста, закончите в 19». Было бы славно. Ну, вообще, да. Поэтому, типа, не то, чтобы есть на что-либо жаловаться, потому что тренд хороший. Ну, то есть, типа, с пустого места это не рождается. Тоже нужны для этого какие-либо ресурсы, типа, и общее понимание, и люди, типа, которые имеют ресурсы административные, и все-все-все, которые еще могут привести все это в движение и сказать, ну, блядь, просека в офисе. как бы это ни звучало, то, что москвичи зажрались, блядь, угу, лучше, чем, типа, дышать углем. Но, с другой стороны, это какой-то тренд, который ты не ощущаешь, и он даже не в твоих руках находится, ты никак не можешь повлиять, потому что, ну, не всем, типа, давно работать менеджерами и заниматься, типа, организацией труда, и не всех это пускают, я еще в этом уверен, типа, потому что там деньги очень важны. Так что мы просто свидетели этой странной, страшной пьесы, так скажем. Роман на работе — это хуже, чем роман с одноклассником. Я хочу...
Это тоже чай.
Я не хочу... Будет,
конечно,
лично, это чай, конечно, наверное. Потому что... Вроде я столько раз слышал эти просто прожженные истории, прожженные, о том, что мы познакомились с ним, типа, там, на корпоративе, я не знаю, там, в курилке, в библиотеке. Я думаю, ну, вроде, типа, да, хорошо, вот у вас вот общая есть среда, и вы там познакомились на этой почве, у вас совпали интересы, а с другой стороны, блядь, у вас же общая среда. Самое худшее, ну, типа, наверное, вот примеры, о которых я говорю, это когда люди знакомятся, они просто, допустим, в одном универе, типа, учатся на разных факультетах. Я не знаю. А вот если ты работаешь со своим коллегой, если со своего еще отдела, это пиздец.
Ну, на самом деле...
Это просто, вот, блядь, такое компании... перебывание в воздухе с ролями приходится делать. Гофман в ахуе перевернулся в работу.
Вот, в моей компании есть такая штука, как конфликт интересов. При изменении твоего трудового договора и при устройстве договора, при устройстве на работу тебя заставляют ее пройти, и там ряд вопросов о том, например, есть ли в твоей команде твои знакомые, есть ли твои родственники, там, муж, жена, работают ли они в этой компании, работают ли они в компании контрагентов, и если допускается так, что, например, ты со своим мужем или женой устраиваешься в одну компанию, то по, как бы, правилам компании вы не можете работать даже в одном департаменте. Что на самом деле валидно. Единственное, на ответственности сотрудников остается тот момент, что если вы вдруг с кем-то в отношениях на работе, вы должны опять же сообщить об этом, но я не уверен, что многие это делают.
Ну да, тут уже типа на ваше усмотрение. Будьте хорошими этими, рабочими или нет.
Да. По поводу того, что насколько людям нравится, ну, насколько людям, типа, некомфортно от того, что работа монополизирует их жизнь, я думаю, супер некомфортно. Именно отсюда и появляются такие течения, как work-life balance, потому что люди не хотят, чтобы работа составляла всю их жизнь. И поэтому они стараются, типа, хоть как-то ограничить, найти способы ограничить работу. Еще, я думаю, что особенно применимо к России, особенно и к IT-сектору в том числе, но мне кажется, особенно не к IT-сектору. Я по своему детству и школе помню, что там, типа, у меня сложилось такое впечатление, что вот я устроюсь куда-то, и дай бог меня возьмут, уже будет слава богу. А какие-то права там еще качать, это просто. И многие, мне кажется, на работе сталкиваются с тем, что они не готовы это в целом терпеть. Там переработку и прочее, им это не нравится, и они как бы понимают, что выбор-то у них есть, можно уйти, но у них как будто абсолютно нет осведомленности о текущем рынке труда, то есть они вообще нужны где-то в другом месте, на других условиях, например. И именно поэтому многие готовы терпеть переработки, там, токсичные отношения от начальства. Вот буквально вчера общаюсь с человеком, ему не нравится работа, условия плохие, ему там ему повысили немного зарплату, и он понимает, что, он говорит, я не могу уйти, потому что я боюсь, что я не найду себе работу в другом месте. Хотя мне кажется, что не ко всем сферам сейчас могу говорить применимо, наверное, только к IT, в IT тебя готовы, мне кажется, взять просто вот за красивую жопу. Ой.
Ну, я думаю, как раз здесь и входит в роль знакомства. И это вот несчастная, типа, коммуникация, которая везде есть. Сильные, слабые связи, бла-бла-бла. Вот Аня сейчас развела про то, что, да, их развели.
Аня, тебе не надо, у тебя и так все красиво, тебя и так возьмут. Ты просто придешь к HR, и тебя сразу же возьмут.
Вот она пришла, вот у нее, типа, да, знакомая работает в Израиле, муж и жена, их развели по разным отделениям. А в России насрать на это.
у меня есть фича-реквест для твоих эфиров, пожалуйста. Каким-нибудь следующим эфиром позови Аню Василькову, и пусть она разольет весь кипяток про свою новую работу и про то,
я боюсь. О, мир не готов к этому. Но если Аня хочет, я, конечно, за. Но я думал, что ей еще нужно, типа, ей нужно еще акроматизировать немного. Потому что
будет супер контрастно на фоне того, что я сегодня рассказывал про свою работу, потому что мне кажется, то, где работает Аня, это кардинально другое. То есть это не кардинально плохо, это просто другое. Мне кажется, зрители
да, будут очень интересно. Такое же интересное.
Мне было бы точно интересно.
Коллеги, я предлагаю разлить чай про то, что нетворкинг это буквально то же самое, что непотизм кумовство в зависимости от среднего. Чай! Чайная эссенция, чайная материя, Шри-Ланка. Я просто... Ну, то есть, да. Зумеры изобрели, типа нейтральное, буквально, кумовство.
Вся эта атмосфера вроде как того же LinkedIn'а, это
не такое обидное кумовство. Ну, нетворкинг — это просто, когда ты буквально, типа, кидаешь, не знаю, там, в Твиттер объявление «Ищу работу, там, умею делать то-то-то», тебя ретвитят, а потом через ретвит тебя находит какой-нибудь человек, которому ты оказываешься нужна. Либо у тебя, ну, просто обмен информацией, типа, и ты знаешь, что куда-то там нужно, где-то открывается вакансия, под которую подходит твой знакомый, и ты ему кидаешь. И он, он там отвечает на нее, и переходит даже на эту вакансию. Ну, я не знаю. Это я, конечно, говорю в самых общих размытых терминах. Может, у врачей, типа, в этом есть какой-то другой чай. Ну, нетворкинг — это реально, типа, кумовство. Демид разлил чай абсолютный.
Ну да, то есть я думаю, что люди, которые не особо любят знакомиться, там, им заводить новые контакты, для них это может быть потенциальная проблема. У них меньше шансов найти через нетворкинг себе работу новую. Если ты та самая, у которой, типа, 1000 друзей на LinkedIn, то, мне кажется, у тебя больше шансов.
Ну да, и которая выкладывает улыбающиеся фотки на фоне таблички своей. Я что-то хотел еще про конфликт попробовать разлить, но мне сейчас не клеится пока мысль. Мне кажется... Я сейчас просто это выдумаю, типа, из пальца высосу. Как раз таки конфликт, мне кажется, борьбы за время, типа тебя самого и твоего работодателя, ну, скажем так, что ты ржешь?
Стоп, то есть постить пизду в Твиттере — это нетворкинг?
Да! Не иронично, да! Сейчас я, как раз таки, вот борьба, типа, за свободное время, это как раз таки есть тот конфликт, после которого рождается что-либо. Ну, как двигатель прогресса. Но я скорее просто сказал, как будто какой-то факт, который не требует, типа, вопроса или обсуждения. Но Аня перебила все внимание на себя, и я хочу теперь на нее переключиться. Да, постит пизду в Твиттере — это нетворкинг. Я так не иронично считаю.
Я писать, что у тебя нет денег, пусть тебе что-то скинут, это тоже нетворкинг.
Да, и просить еще, типа, контакты. Ох, я сейчас наговорю себе, конечно, на шейде твиты. Просить контакты ЛГБТ-френд,
оставлять врачей. Оставлять под мерзкими геями — это нетворкинг?
Да.
Оля, вон тогда ты нетворкер.
Ну, я еще не под самыми мерзкими геями оставляю.
Вот просто интересно. Ладно, я молчу.
Я знаю одну персону, которая занимается нетворкингом, но Аня тоже ее знает, но я не буду говорить вслух. У нас в новом сезоне «Чаепития с Ливоном»
нам нельзя переименовать Кости в новом сезоне?
Ну, я попробую хотя бы этого не делать. Я думаю, Аня знает о ком речь. Я думаю, Аня поймет про KFC, про геморрой.
А, чтоб я тоже понял.
Про 800 рублей или сколько там было. И ты вот вроде смотришь на этих людей и думаешь, блядь, у тебя типа пасть не очень широко разинута, а потом понимаешь, что, возможно, у них есть некоторый чай. Этой серии типа «Ask and you shall receive». Реально, манифестирую себе эту энергию в серии, там все будет. Это очень забавно. Ну, для меня, по крайней мере, потому что я часто себе ставлю какие-либо ограничения выдуманные серии, что я должен соответствовать чему-либо. А потом получается, что нет. Иногда можно быть хамлом.
Я думаю, что нетворкинг — это одна из возможностей достижения каких-то своих целей. Не обязательная зачастую, но возможность.
Как и любая коммуникация, наверное. Просто с нетворкингом что интересно, то, что он выходит за рамки глаз работодателя. Что самое веселое, что на тобой типа никто не смотрит. Тебе не нужно подтверждать в рабочем мессенджере там переписку с кем-либо. Ты просто берешь, пишешь в телегу, типа, мэм, съебывай оттуда. Типа, есть такой чаек, типа, потому что открылась вакансия, вот, и...
Ну,
наверное, так работает рынок труда. Кто я такой, чтобы судить? Но мне, конечно, было бы очень интересно послушать про медицинский чай врачебный от Ани. Я боюсь, это перевернет жизнь некоторым людям. Мне, например. Я после этого просто преисполнюсь. Но для этого нужно подождать немножко. Угу. Наверное. Чтобы Аня заварка еще настоялась. Девочки, все, внимание 2D.
Я не против, Аня, если мы уделим тебе время. Да у нас уже, мне кажется, время подходит к концу. Можем вернуться к последнему вопросу, насколько мы вас на своей жизни. Я уже подсвечивал проблему о том, что, мне кажется, большинство людей, ну, многие люди действительно боятся уходить из токсичных мест и заложники своей работы, просто потому что у них нет понимания о том, будут ли они нужны где-то. И в данном случае лично я считаю, что вы будете нужны. Ну, типа, что вам надо... Кому вам, не знаю. Ну, то есть можно как-то поресерчить рынок труда и посмотреть другие условия. Даже можно использовать нетворкинг, с кем-то пообщаться. Зачастую ты сидишь в своем болоте и не осознаешь, что где-то могут быть нормальные условия. Вот у меня, например, так было в самом начале. Mm-hmm. И если вы понимаете, что вы не готовы больше это терпеть, то kinda лучше действительно уйти и поискать что-то новое.
Поэтому... Ну, это все нужны силы просто. Типа не у всех они есть, мне кажется, с другой стороны. Для кого-то, да, блядь, стресс освоится хотя бы
иногда. Становится то, насколько ты стрессуешь из текущей работы. И mm-hmm. зачастую вот этот стресс от текущей работы, он значительно сильнее, чем потенциальность искать новую работу, то есть процесс поиска новой работы. Это, безусловно, все еще тоже сложно, но я бы исходил с позиции того, что я охуенный, я пиздатый, я везде всем нужен. Это, конечно, тоже очень сложно, и я иронично сейчас говорю, потому что не всегда в это верю, вот, но... А почему нет? Мы слэйеры все.
Я вот поэтому как раз-таки просто, на самом деле, восхищаюсь этими людьми, которые хитрожопы и успевают везде, и все, типа там. Они буквально одним глазом там на своей работе, а вторым уже ищут, как им попасть в новое место.
Угу.
Я считаю, это охуенно, если честно. И как раз-таки, да, вот как ты сказал, за этим... Ну вот за всеми силами, которые ты тратишь на осваивание, допустим, на том же, на любом новом месте работы, оно буквально тебя засасывает. И ты волей-неволей становишься, ну, блядь, никому же тебя порабощают, мы ужасно, мы живем в обществе, но так это реально происходит, типа. Люди, то, чему ты посвящаешь 8 часов 5 дней в неделю, становится частью твоей жизни. Удивительно, кто мог подумать.
Да, поэтому... Я не совсем всегда понимал поинты людей, которые, типа, не хотят слушать о твоей работе. Ну, то есть, не знаю. Для меня это немного это странно, просто потому что, как бы, действительно, ты работаешь 40 часов в неделю, и это большая часть твоей жизни, почему бы тогда не поговорить об этом? Ну, kinda есть еще проблема в том, что ты можешь сменить работу, но, например, тебе не подходит график 5-2, потому что, ну, вот он тебе не подходит. И тут, конечно, не так много выбора, потому что, окей, ты можешь быть там фрилансером, самозанятым, с гибким графиком, но не все, скажем, профессии адаптированы под различные графики. Я не уверен, что можно, блядь, работать медсестрой скорой помощи там с гибким графиком. Хотя у них, наверное, ну, своего рода гибкий график. Типа выезжать в 4 ночи на вызов, я думаю, это очень гибко. Маленький кошмар. Ну вот, и типа сложно найти там фриланс-работу для медсестры, например, наверное. Ужас, кошмар. Поэтому происходит конфликт буквально с тем, что тебе может нравиться профессия, но не нравится график ее.
Вполне, да. Особенно, да, но особенно если какие-то профессии, которые более традиционные, как ты сказал. Ну, я не знаю, в моем понимании, по крайней мере, они более традиционные. Нужно срочно ехать в Дубай или лечить русню за миллиарды, триллионы дирхам.
Надо, кстати.
Для меня просто медсестра фрилансера звучит очень удивительно, потому что у меня медсестра — это типа дежурство, первое, что приходит на ум.
Ну, кстати говоря, вот у нас есть ДМС, и там у меня есть онлайн-врачи. То есть я могу прийти на прием к врачу, и мы с ним пообщаемся в мессенджере. Не то чтобы это супер полезно, потому что я имел опыт 3 раза, и во всех 3 разах мне в конце сказали, вам надо посетить врача очно. Но они хотя бы могут в каких-то экстренных ситуациях подсказать, какие таблетки выпить или что сделать. Потому что я, например, не всегда знаю. Вот, у этого есть поинт, и поэтому даже, казалось бы, так, в такой медицинской сфере люди могут работать удаленно.
Ну да, я как раз и говорю, у нас мы сами знаем одну персону, которая хотела использовать такого телеврача, телемедицину воспользоваться.
Телемедицина — это типа как ювелирочка?
Ну, удаленная.
Я думал, это типа как Малышева, я думал.
Ее, кстати, развивают в Москве даже. Ну, потому что, видимо, хотят хватить большее количество бабок, чтобы потом увеличить себе цифры охвата. Они реально прям вот, я видел несколько даже публикаций о том, что вот, типа, телемедицина, типа, там, приложение или какой-то сервис, общение с врачами. Как же им похуй, я думаю. Врача, ну, только не телемедицина, в Твиттере с тредами вопрос про геморрой. Ну, какие пациенты, такое лечение. Я хотел еще сказать какой-то чай про, боже мой, про вот, типа, жизнь и работу. У меня были мысли с вчерашнего вечера еще про то, что якобы, ну, как бы мы не старались, типа, и не прикладывали усилия, они все в наших руках, о том, что в каком-то смысле это всегда этот проклятый баланс, который мы не ощущаем, когда, как мы хотим, баланс, типа, внешних факторов и наших, типа, ну, блядь, буквально начиная от простого, родился ты в бедной семье или богатый. Mm-hmm. И заканчивая тем, что там, не знаю, познакомился ли ты удачно на пьянке с каким-то очень важным чуваком или девушкой или нет. Но мне кажется, сколько бы об этом ни говорить, это какая-то будет пустая болтовня, потому что, ну, типа, бытовой разговор об этом можно вести, но для этого наверняка есть чайные всякие исследования социологов. Я просто не располагаю.
Ну, я думаю, да, люди исходят из того, на что они могут повлиять, поэтому есть work-life balance. На те вещи, на которые они повлиять не могут, они их просто приняли, и все. Понятно, что кто-то родился в богатой семье, кто-то, блядь, встретил в курилке ровесника богатого дядю, я не знаю. И, наверное, социологи действительно изучают эти неопределенные, недетерминированные факторы, но в целом о них сложно говорить, потому что их 1000, и это какие-то вероятности. Я бы, наверное, еще сказал, что баланс реально порой проклятый, и когда ты осознанно пытаешься сбалансировать свою жизнь, я не знаю, заниматься тайм-менеджментом по своей жизни, налаживать там баланс между работой и жизнью, то в итоге ты можешь прийти к тому, что условно у тебя есть 4 часа в день на отдых, и 1.5 часа начало уходить на составление каких-то расписаний, графиков, на планирование, на как раз-таки вот это налаживание work-life balance, И тут важно, мне кажется, еще один баланс находить между тем, чтобы это не превращалось просто в еще одну работу для тебя какую-то.
Да, это просто не сошло с ума, просто от бесконечного планирования, продуктивности и всей этой хуйни.
Да, поэтому гнаться за успешной продуктивностью – это ужас.
У нас реально какой-то вот, как я и написал прям в заглавье, типа «экзистенциальный кризис на дому».
Мы.
Сделай своими руками. Ну, давайте... Что не так плохо? Хотя бы просто потому, что у нас есть возможность об этом говорить, например, сейчас, и я надеюсь, слушатели мы чувствуем какую-либо общность в том, что, типа, некоторые вещи — это полная кетта.
Согласен.
Некоторые люди,
думаю, все люди, ну, большинство людей сталкиваются с этими проблемами. И на текущий момент, к сожалению, в России, мне кажется, им не уделено столько времени, как должно. Но чему сейчас, кроме военной операции, уделено много времени? Ну, выборам, наверное, еще. А, ну, типа, аэропорт Внуково открыли, станцию метро.
Сегодня, боже, неужели я реально приду к тому, что каждый мой эфир будет склоняться к тому, чтобы говорить о Собянине? Сегодня открыли МЦД-4. Как всегда, спасибо, отвратительно. Спасибо. Как всегда, отвратительно, типа, с неуважением к людям. Слава богу, сегодня выходной, людей меньше, чем будние дни. Но там стоял, типа, глава РЖД, там стоял Собянин, и даже Путин, типа, нажал кнопку на мышке, типа, через телесвязь. Уверенно. И эти сраные поезда поехали. А к чему это сказал? Я не знаю. Боже, я реально, я все, у меня промывка. Я промытая на данный момент, просто информационно Собянина. Я жертва, я пойду скоро плитку лизать. Я пойду плитку лизать. Боже, если бы эта тварь мне еще платила. Я бы стоял, я бы на каждой станции МЦД просто выходил и фоткался с улыбкой, писал потом, типа, я люблю Москву. Ну, я правда люблю ее. Я не знал просто, что я так сильно люблю ее, пока не был в Питере. То, как все, я проплачен, то, как я госпитализирую, когда она будет думать, что она себя не будет класть плитку на спать. Не представляете, как я скучаю по Москве, это ужас. Да, мне кажется, это... Я теперь... У меня новая фраза. Не мы живем в обществе, а мы живем в Москве. У нее будет отдельный свой смысл. Потому что... Далеко не у всех есть возможность, типа, пойти 10 минут до станции метро, проехать полчаса, потом прийти еще 5 минут и попасть в библиотеку гаража, где просто лежат самые, типа, охуенные книги по социальной мысли, и все очень красиво, эстетичное, и все это бесплатно. Ну, там, кроме проезда.
Далеко не у всех есть возможность пойти в Ровесник и дать попу в туалете.
Да, для этого нужна смелость. Как говорил Чарли Икс, типа статуи критиков, типа они не строят статуи критиков. Хорошо, что у Ливана есть... У меня нет этого данной возможности, потому что я не помещаю туалет Ровеснику.
Ну ты сядь.
Ага. Там уже унитаз это место занимает.
Ну, тебе надо сиси твинка, который будет занимать там пол сантиметра, а все остальное твое место.
Я не люблю таких, в том-то и дело. Я думаю, в данный момент времени, да, типа, мой эфир начинает переходить на такие остренькие, типа, пряного характера. Такой ворог баланс вам и не снился.
Это вот как по телевидению, по каким-то центральным каналам всегда шли какие-нибудь новости, документальная программа, а потом типа по ТНТ говорили, а сейчас секс с Анфисой Чеховой.
Да, заканчивались вести вечерние, начинался типа реально.
Вот чаепитие с Ливаном заканчивается, начинается похабщина.
Ну, все мы не любим твинков, но полбутылки водки делают. Если она паленая, да. Ой, забавно,
вот
конечно.
Такие, дорогие. Давайте я еще скину просто голые факты, которые были в исследованиях Headhunter'а. Там сказали, что 73% миллениалов и зумеров сменили бы свой график работы на гибкий. Ну, то есть, когда они могут сами выбирать, когда начинать и когда заканчивать. При этом говорилось на момент написания исследования о том, что 75% оценили, что дома им работать комфортнее, чем в офисе. И самое не меньше важное, продуктивнее они стали работать. При этом 20 или сколько там из них? 90 сказали, что работать стали больше. Что еще там было? 22% говорили как раз-таки о том, что им сложно переключиться на личную жизнь после работы. Мне кажется, я есть в этих 22%. Мне очень сложно. Ну и к вопросу о том, какой формат работы удаленный, гибридный, офисный, лучше, это, мне кажется, вот реально еще тема для обсуждения на года, потому что на текущий момент 44% компаний запрещают своим сотрудникам работать удаленно. Причем там брали именно сектор, где это возможно в целом. Поэтому, видимо, мнение расходится у компаний и у руководства компании на текущий момент. Ну, плюс реально есть какой-то типа ебнутый Илон Маск, который заставляет своих сотрудников ходить в офис, а есть какие-то там, не знаю, компания Adobe, которая разрешает типа фулл-тайм удаленку.
Скорее бы мы просто все ушли в лес.
Мы ушли в лес. А я бы реально, я просто хотел бы, чтобы мы вернулись к первобытному строю, чтобы вот мы просто ходили, там палки ковыряли, камни точили.
Еще до революции аналитической, чтобы даже ни у кого не было земледелия.
Да чтобы у нас мысли даже не было, чтобы мы думали о том, как типа, где пожрать, где... Ой, извините. А я реально хочу, очень хочется. Дом в Алтайском крае.
Коммуну там. Горизонтальное пространство, квир-коммуна, да.
Дом за Окске надо?
Тебе сейчас продадут. Она очень хочет продать. Реально, сейчас у меня будет эфир, продам гараж.
Это промо нашего маркетингового продукта.
Это нетворкинг. Вот так это и называется.
Ну вот,
там примерно. Есть Ака, Волга, Нил, Амазонка, там все есть. Там Каспийское море, все просто, блядь, за уши не оттянешь. Только вопросов не задавайте глупых, это от этого начинает жопу корить. Так, ну, в общем, дорогие зрители, если у вас есть какой-либо чай еще, что угодно, что вы хотели бы сказать, даже не касаемо нашей темы, или если у моего дорогого гостя есть еще какие-либо чайные материалы, смело их предлагайте.
Я поддерживаю Анну, которая оставила комментарий.
Ну, я бы хотел сказать, что Левон шлюха, и дойду дальше.
Я бы хотел сказать о том, что мне очень нравятся ваши эфиры, Левон Максимович. Пожалуйста, продолжайте их вести. У вас новый сезон, новая обложка, новые гости, может, новые люди, я не знаю.
Я очень бы хотел новых людей, но и старых тоже не против. Типа, я бы как-то так получилось, что я выбираю тех, у которых чая много.
Ну и как говорится, подписывайтесь на наш YouTube-канал, оставляйте пожертвования на платформе Boosty.
Да. И спасибо вам всем за то, что вы смогли сделать эти лекции возможными. До новых встреч. Поэтому, правда, спасибо вам всем, что вы пришли на мое открытие. Я не думал, что будет так много людей, но мне очень жутко приятно, что вы меня слушаете, поддерживаете, участвуете в дискуссии. И мы обязательно устроим на курс там Рейнельфман. Поэтому
вместо вот Тамары будет Левон. Левон Дургарян у нас будет.
Поэтому спасибо еще раз всем, что вы пришли. Спасибо моему дорогому гостю. Я надеюсь, что это будет регулярное мероприятие, как было весной, раз в неделю. Дай бог. В крайнем случае, я типа раз в две недели. Ну, реально, типа, вот, начинается осень, входим в рабочий график, и запись будет доступна в канале. Всем хорошего вечера субботы и до скорых встреч, друзья.
Да, всем пока. Спасибо, Левон, что позвал. Всем пока-пока.